Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Суд в Кирове по делу против Алексея Навального начался, но практически сразу был перенесен на неделю из-за необходимости ознакомиться с делом новому адвокату. Болотное дело, акция «Один день, одно имя». Сегодня день Анастасии Рыбаченко. Московский городской суд тем временем отклонил апелляционные жалобы на продление ареста еще двум фигурантам дела. Расследование взрывов в Бостоне может затянуться. Спустя сутки после случившегося у следствия нет четких версий или подозреваемых. В Лондоне сегодня состоится торжественная церемония похорон экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер. Главная тема нашей программы и главное российское событие сегодняшнего дня – начавшийся в Кирове суд над Алексеем Навальным, одним из лидеров российской оппозиции, блогером, гражданским активистом, человеком, не раз заявлявшим о своем желании стать президентом России. По версии следствия, Навальный, будучи советником губернатора Кировской области Никиты Белых, организовал хищение имущества предприятия «Кировлес» в сговоре с директором Вятской лесной компании Петром Офицеровым. Следствие полагает, что с мая по сентябрь 2009 года было похищено свыше 10 тысяч кубометров лесопродукции, а ущерб бюджету составил более 16 миллионов рублей. Навальный обвинение отвергает и считает дело сфабрикованным властями по политическим мотивам. Сегодня суд продлился всего 40 минут. Судья удовлетворил ходатайство о дополнительном времени на ознакомление с делом для нового адвоката Навального. Тем не менее, ажиотаж в Кирове из-за этого события небывалый, а очередь в суд журналисты начали занимать еще вчера вечером, рассказала мне специальный корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Марьяна Трачешникова.
Накануне вечером председатель Ленинского районного суда Кирова, в котором рассматривалось и будет рассматриваться дело Алексея Навального, сообщил журналистам о том, что в зал судебных заседаний будет допущено не более 60 человек. Больше этот зал не вмещает, и для соблюдения безопасности и комфортных условий работы всех желающих освещать этот процесс вводится такое ограничение. Естественно, журналисты очень перепугались, тем более, что многие знали, что вместе с Алексеем Навальным сюда из Москвы едет группа поддержки. Причем люди ехали не только из Москвы. Я встретила вчера людей, которые приехали сюда специально из Самары, из Нижнего Новгорода, поддержать Алексея Навального. И все они тоже хотели оказаться в зале суда и посмотреть за тем, как проходят слушания. Собственно, из-за этого и возникла необходимость как-то организоваться, и журналисты начали дежурить у суда буквально с 8 часов вечера. Вчера составлять списки, дежурили всю ночь, меняя друг друга, успели частично перезнакомиться, но могу сказать, что не слишком эти списки помогли, потому что сегодня, начиная с половины шестого утра, у суда опять образовалась невероятная какая-то давка, и, конечно, многие забыли о том, что их место в списке не первое, не десятое, а вовсе 38-е. Соответственно, каждый пытался прорваться во что бы то ни стало, ну, просто потому что всем нужно работать. Тем не менее, в зал вошли, приставы вели себя на протяжении вот всех слушаний очень корректно, улыбались, уважительно обходились с журналистами. Судья, который открыл судебное заседание, председательствующий Блинов, обратился к сторонам с одним из первых вопросов, связанным с возможностью ведения фото- и видеосъемки в зале суда. И когда выяснилось, что ни сторона обвинения, ни сторона защиты не возражает против ведения съемки, председательствующий разрешил и, сославшись на ходатайство средств массовой информации, разрешил журналистам вести видеотрансляции, и видеозапись, и фотосъемку на протяжении всего процесса, благодаря чему, собственно, «Радио Свобода» могло на своем сайте транслировать этот процесс, который длился не больше 40 минут. Так как в дело вступил новый адвокат Алексея Навального, это местный адвокат, он живет в Кирове, и Алексей Навальный объяснил необходимость его участия тем, что так как он сам проживает в Москве, а ему кто-то нужен, кто будет представлять его интересы еще и здесь, в Кирове, то адвоката нужно ввести в процесс, и, соответственно, ему просто необходимо время для ознакомления с материалами дел. Но, собственно, И сам Алексей Навальный жаловался на то, что ему дали недостаточно времени на то, чтобы ознакомиться со всеми материалами дела. Звучало сообщение о том, что будто бы на все это ему дали всего 36 часов, но судья по этому основанию как раз ходатайство был склонен отклонить. Однако же не дать возможности новому, вступившему в дело адвокату ознакомиться с материалами дела было бы незаконно, поэтому было решено перенести слушание на 24 апреля.
Действительно ли Алексей Навальный сказал, что он уверен в том, что его оправдают?
Сразу после судебного заседания Алексей Навальный, еще даже не выходя из зала, поблагодарил, во-первых, журналистов за то, что они в таком большом количестве приехали освещать процесс над ним. Сказал, что считает его уголовное преследование политически мотивированным, себя абсолютно невиновным, и заявил, что любой объективный и беспристрастный суд придет к такому же выводу.
Марьяна Тарачешникова передавала от здания Ленинского районного суда Кирова. За час до начала судебного заседания напротив суда начался разрешенный властями митинг в поддержку Алексея Навального. За ним наблюдала наш корреспондент в Кирове Виктория Ушакова. О том, как это было, я поговорил с Викторией незадолго до нашего эфира.
В основном были журналисты, защитников было, может быть, человек приблизительно 60, но сложно сказать примерное число, потому что они постоянно переходили на другую сторону улицы, где также шел митинг противников Навального. Но по моим подсчетам было, наверное, в целом здесь на площади перед кукольным театром человек, наверное, не менее 200, наверное, больше.
Как это все было? Звучали лозунги какие-то, были выступления, или это был молчаливый, можно сказать так, митинг?
Если говорить о защитниках, то это был достаточно громкий и динамичный митинг. Звучали лозунги «один за всех» и «все за одного» основной. Было много лозунгов, но это был основной. Говорили о том, что правосудие должно быть справедливым, о том, что даже такое, что Путина нужно садить, а не Навального, и так далее.
А в этом митинге, я имею в виду в митинге сторонников Навального, участвовали только кировчане или к ним присоединились активисты гражданские, которые приехали на суд над Навальным из других городов России?
Да, действительно, здесь было очень много приезжих. Говорили, что приехали специально поддержать Навального из Твери, из Архангельска, из Волгограда, из многих городов. Они специально проделали этот путь, чтобы выступить здесь, на этой площади, в защиту Алексея.
Митинг продлился прямо до самого начала судебного заседания или даже дольше?
Митинг закончился совсем недавно, может быть, минут 10 назад. Он шел еще какое-то время после официального завершения. Просто присутствующие, тихо достаточно себя вели, тихонечко скандировали свои лозунги, и полиция не настаивала на том, чтобы все расходились. Только позднее сказали, чтобы свернули флаги, в принципе, и все. Организаторы говорили, чтобы никто не расходился, чтобы брали листовки и шли по Кирову, дождавшись Навального, затем шли по Кирову раздавать эти листовки и рассказывать кировчанам, что происходит и что к чему.
Когда сегодняшнее заседание суда первое завершилось, и Алексей Навальный вышел на улицу, митинг уже закончился. То есть сам Алексей Навальный к участникам этого митинга не присоединился?
Он вышел из здания суда, поднялся здесь на крыльцо Кукольного театра и выступил с короткой речью. Он еще раз поблагодарил за поддержку, сказал, что все это было непросто. Но он рассчитывает, что будут бороться и что будут поддерживать его таким образом. Можно сказать, что его выступление было завершение митинга таким логичным. Люди дождались его, люди его выслушали. Он ушел в свой штаб в сопровождении большинства журналистов. Сейчас я нахожусь на площади, здесь все еще много людей, журналистов, активистов. Они не расходятся.
Виктория, такой вопрос. Вы упомянули о митинге противников Навального, который проходил буквально рядом. Что это за митинг был? Кто его организовал? Известно ли что-то про этих людей? Сколько там было участников?
Этот митинг проходил прямо через дорогу. Про организаторов пока не могу вам ничего сказать. Там было, наверное, человек, 30, наверное. Они держали плакаты, где было написано, что вор должен сидеть, что Киров — это недойная корова, что коррупция, политика вещи несовместимы и так далее.
И сколько человек участвовало в этом митинге?
Если не считать журналистов, то там было совсем немного человек. Я говорю, может быть, человек 30, но это по самым примерным подсчетам. Этот митинг прошел быстро и довольно тихо. Люди поскандировали какое-то время свои лозунги, ответили на вопросы корреспондентов и постепенно разошлись. Особого внимания к их акции не было.
Из Кирова передавала корреспондент «Радио Свобода» Виктория Ушакова. События в Кирове на сегодня, впрочем, не закончились. Алексей Навальный обещает выступить на пресс-конференции для журналистов в своем импровизированном штабе около 14 часов по московскому времени. Прямая видеотрансляция этого события вновь будет на нашем сайте свобода.орг. А в эфире мы расскажем об итогах сегодняшнего дня в Кирове в 16 часов по московскому времени в программе «Время свободы». Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» на волнах «Радио Свобода». Переходим к главной мировой теме. Расследование взрывов в Бостоне обещает затянуться надолго. Первые критически важные 24 часа после начала следствия не принесли результатов, на которые надеялись многие эксперты. Жертвами взрывов, произошедших у финишной черты ежегодного бостонского марафона, напомню, стали три человека, в том числе 8-летний мальчик, пострадавших, по последним данным, свыше 170. Состояние 17 раненых критически. Рассказывает Юрий Жигалкин.
Стало ясно, что поиск организаторов этой акции будет гораздо более трудным делом, чем предполагали эксперты лишь днем раньше. Первые подозреваемые, или точнее лица, вызывающие интерес, оказались непричастными к взрывам. Во вторник представители ФБР подтвердили, что они опросили двух граждан Саудовской Аравии, один из них 20-летний студент, который был ранен в результате взрывов, и исключили их из числа потенциальных подозреваемых. Оказались оборванными и другие нити, о которых сообщалось в первые часы после взрывов. Как говорят сейчас эксперты, если на след преступников не удается выйти в первые 24 часа после подобных инцидентов, то расследование, скорее всего, затянется надолго. Самой большой новостью вторника стало сообщение о том, что в качестве взрывных устройств были использованы кастрюли-скороварки, в которых была заложена взрывчатка и разнообразные металлические предметы – гвозди, капсулы, дробь, с целью вызвать наибольшее число жертв при сравнительно незначительной мощности заряда. Аналитики предполагают, что в устройствах был применен так называемый бездымный черный порох, а не мощная взрывчатка, используемая армейскими подрывниками. Эта версия подтверждается и свидетельствами врачей, которые оказывали раненым первую помощь. Основное число травм наших пациентов пришлось на нижние конечности. У многих это очень серьезные ранения, они потеряли много крови. Такие раны, впрочем, не являются необычными. Взрывное устройство находилось, скорее всего, на земле. Именно этим можно объяснить подобные ранения. На месте взрывов были найдены остатки металлических оболочек взрывных устройств. С их помощью эксперты ФБР попытаются реконструировать самодельное устройство, точно определить состав взрывчатки и попытаться, если повезет, выяснить, где были приобретены компоненты, из которых была изготовлена бомба. По некоторым сведениям, следователи затребовали информацию о всех звонках с мобильных телефонов, сделанных в момент взрывов. Если устройства были сдетонированы с помощью телефонного сигнала, то телефонный номер может дать новые нити для поиска организатора взрыва. Однако, как признают в интервью прессе даже американские законодатели, члены Комитета Конгресса по делам разведки, имеющие доступ к секретной информации, эти атаки выбиваются из привычных приемов действий известных террористических групп. Вот что сказал в интервью телеканалу Fox сенатор Саксби Чамблис. Удивляет то, что никто не взял на себя ответственность за эти атаки. После совершения таких значительных акций, их организаторы из мира террористов, как правило, моментально заявляют о своих правах на авторство. Важно и то, что у следствия не осталось потенциальных подозреваемых. Иными словами, мы вернулись к точке отсчета в поиске ответа на вопросы, кто совершил эти акции и почему. Да, мы знаем, что это террористические акты, но нам неизвестно, были ли они организованы иностранными группами, были ли это местные группы, или, хуже того, был ли это одиночка, тот, кого мы называем одиноким волком, у кого были свои причины, чтобы нанести удар по этим, что называется, легким целям в Бостоне. Как выясняется, предупреждения о том, что кастрюли-скороварки могут использоваться для изготовления взрывных устройств, были сделаны Министерством внутренней безопасности еще в 2004 году. Применению таких устройств обучали в террористических лагерях на территории Афганистана. Их изготовление сравнительно простое. Емкость начиняется взрывчаткой, а к крышке крепится детонатор, который взрывается либо с помощью часового механизма, либо с помощью дистанционного сигнала. Обращение с ними, впрочем, требует навыков и опыта. Согласно американским спецслужбам, подобное устройство было заложено в 2010 году в автомобиле, припаркованном на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Тогда, благодаря случайности, детонатор не сработал. Задымленный автомобиль привлек внимание, и заряд был обезврежен. Известно еще несколько неудачных случаев использования таких устройств в Европе и множество вполне успешных террористических атак в Афганистане, Индии, Непале. Но иностранный след в бостонском случае выглядит, по словам экспертов, не совсем убедительным, еще и потому, что, согласно американским спецслужбам, они не засекли повышенной активности в переговорах членов известных террористических групп. Такие переговоры обычно предшествуют подобным акциям. Впрочем, американские аналитики намерены еще раз проанализировать имеющиеся у них данные, чтобы убедиться, что они ничего не упустили. Ну а пока представители ФБР еще раз обратились к бостонцам с призывом помочь им в расследовании, поделившись со следствием фото- и видеоматериалами, снятыми во время марафона, завершившимся терактами.
Рассказывал Юрий Жигалкин. События в Бостоне остаются и важнейшей темой американских средств массовой информации. Посвящено множество информационных сюжетов на телевидении, на радио, в газетах. Нет недостатка в комментариях как в традиционных СМИ, так и в блогосфере. Обзор самых интересных подготовил наш корреспондент Евгений Аронов.
Блогер журнала Commentary Джонатан Тобин обращает внимание на то, что президент Обама пока воздерживается от квалификации событий в Бостоне как террористического акта и лишь говорит о том, что эту версию отрабатывает в своем дознании Федеральное бюро расследований.
We continue to mobilize and deploy all appropriate law enforcement resources.
Кто бы ни стоял за этим злодеянием, каковы бы ни были его мотивы, закладка во взрывное устройство противопехотной шрапнели, многократно усиливающая его убойную мощь, не допускает иного определения случившегося, кроме как террористический акт, убежден Тобин. И подобные акции требуют контрмер, совсем не похожих на те, которые применяют правоохранительные органы в борьбе с обычной преступностью. Всем нам, подчеркивает комментатор, следует помнить об этом. Какие бы сомнения политического или правового свойства мы не испытывали сегодня относительно целесообразности уничтожения главарей террора с помощью беспилотников. Террористы, как внешние, так и внутренние, преисполнены жаждой убийства ни в чем не повинных американцев, невзирая на масштабы применения беспилотников их правительством. Отсутствие в обществе паники вслед за взрывами в Бостоне – симптом, несомненно, положительный, подчеркивают обозреватели. Положительным, по их мнению, является, как ни странно, и то, что о личности и мотивах злоумышленников пока ничего не известно. Неопределенность гасит вполне понятное стремление некоторых кругов побыстрее все объяснить, чтобы сделать бостонскую трагедию орудием своих политических амбиций. От этого предостерегают комментаторы слева, которые не хотят, чтобы шок и ужас стали поводом для реставрации авторитарных, как они выражаются, противотеррористических методов, задействованных администрацией Буша-младшего сразу после терактов 11 сентября. Комментаторы справа указывают, что такой же трезвый, неэмоциональный подход, на котором сейчас настаивают коллеги из левого лагеря, должен был возобладать в спорах о коммерческом обороте оружия после декабрьского побоища в школе города Ньютаун в Коннектикуте. Спокойствие, замешанное на слезах и скорби, вот сгусток чувств, преобладающих среди участников злополучного бостонского марафона. Вместе с уверенностью, что они вернутся сюда на следующий год. Колумнист New York Times Росс Даутхед честно признается, что какое-то время, пока не уляжется стресс, намерен держаться подаль от марафонских трасс в своих прогулках, особенно если его сопровождают в них малолетние дочери. Но эта реакция сугубо личная, отмечает журналист. Что до реагирования общественного, то ему совсем не хотелось бы, чтобы ответом на бостонское происшествие стало приумножение на маршрутах всяческих парадов и шествий, полицейских кордонов и рамок металлоискателей или перекрытие улиц во все более широком радиусе от мест проведения партийных съездов. Такими мерами, подчеркивает Даутхед, чиновники чатся убедить и нас, и себя, что гражданские объекты могут быть со 100% надежностью прикрыты от злоумышленников. Это, убежден автор, иллюзия. За которую мы расплачиваемся удобством, деньгами и, вне всякой меры, гражданскими свободами, что важнее, 100 крат. Это Петти Кэмпбелл, потерявшая дочь в воскресной трагедии в Бостоне. Комплекс страха и бессилия может легко утвердиться в обществе по следам злодеяний, подобных бостонскому, пишет в журнале «Атлантик» обозреватель Брюс Шнейер. Это нормальные чувства, вполне объяснимые. Давайте только иметь в виду, что, давая им волю, мы неизбежно подыгрываем тем, кто творит подобные бесчинства. Своей слабостью мы гипертрофируем их силу. Чтобы вырвать жало террора, не позволим ему нас терроризировать. Исследования психологов доказывают, продолжает Шнейер, что мы склонны преувеличивать опасности из разряда редких, шокирующих, внезапных, что психика наша малоустойчива к актам внешне бессмысленного, кровавого злодейства, особенно если жертвой становятся невинные дети. Террор нажимает на курок в нашем мозгу, и мы даем неадекватную на него реакцию. Новостные выпуски будут в ближайшие недели напичканы материалами о происшедшем в Бостоне. Пусть. Давайте все равно помнить, что такие события крайне редки. Это и делает их новостями. Если бы они не были редкими, о них бы столько не говорили, наставляет читателя «Атлантик» Брюс Шнейер. Прикиньте, после терактов 11 сентября иные эксперты прогнозировали, что такие атаки будут повторяться каждые несколько месяцев. Этого не произошло. И не потому, что охрана в аэропортах отбирала у пассажиров канцелярские ножички и снежные шары, сувениры, а потому что в реальности осуществить теракт куда сложнее, чем предполагают телевидение и кино.
Американская пресса и блоги о взрывах в Бостоне. Обзор подготовил Евгений Аронов. Говорит радио «Свобода». Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» и возвращаемся к российским новостям. В России продолжается акция «Один день, одно имя», посвященная узникам Болотной, обвиняемым в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года во время митинга оппозиции. Сегодня день Анастасии Рыбаченко. Ее свобода, в отличие от большинства обвиняемых, ограничена не клеткой СИЗО, а вынужденной политэмиграцией. Видеоролик в поддержку Анастасии Рыбаченко записал один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин. Вот его фрагмент.
Сегодня в Эстонии живет моя коллега, самая соратница по движению «Солидарность» Анастасия Рыбаченко. Она одна из фигуранток уголовного дела. Но ей повезло. В отличие от большинства задержанных, она успела получить информацию о готовящемся аресте и успела уехать из России. Настя одна из самых отважных девушек, которых я знал за всю свою жизнь. Она неизменно была на передовой всех протестных демонстраций. Она неизменно выходила по 31 числам на акции в защиту Российской Конституции. Она же была и на передовой на Болотной площади. Примерно год назад она участвовала вместе со мной в акции по вывешиванию огромного баннера с требованием отставки Путина прямо напротив Кремля. Она была единственной девушкой, которая отважно в 30-градусный мороз забралась с нами на крышу и, рискуя своим здоровьем, помогла вывесить этот самый баннер. К счастью, Следственный комитет не смог ее лишить свободы. Но Следственный комитет смог лишить ее родины. И наша общая задача сделать все для того, чтобы те люди, которые сегодня томятся за решеткой, для того, чтобы те люди, которые сегодня были вынуждены уехать в эмиграцию, смогли вернуться, смогли выйти на свободу и жить в нашей стране нормальной человеческой жизнью. Ни от кого не прятаться, ни от кого не скрываться. Жить так, как они хотят жить. Жить в Европе, не уезжая при этом из России.
Илья Яшин в поддержку Анастасии Рыбаченко. А вот что она сама рассказала в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской.
Сейчас очевидно, что беспорядков не было, и много доказательств этому есть, в том числе этот отчет полиции, который был недавно опубликован. Там, кажется, ответственный за порядок в Москве, который наблюдал за этим мероприятием, Болот, считался, что никаких чрезвычайных ситуаций, что в мае не произошло. И это, пожалуй, там последнее подтверждение, что никаких беспорядков не было, не считая того, что говорят уже давно все наблюдатели и правозащитники о том, что это не были беспорядки, это была акция, которая, ну, в какой-то мере она вышла действительно из-под контроля, но назвать то, что там было беспорядком, нельзя. Там не было ни убит никто, ни погиб, ни одного погибшего человека. Вот в Сталине, когда были эти беспорядки вокруг Сталина, там несколько человек, по-моему, погибло, там было хищение имущества, разгромленные магазины и так далее, и все это в Москве не было, никто там никого не ограбил, машины не подожгли, поэтому никаких беспорядков не было.
Многие из ваших соратников, из тех людей, которые думают так же, как и вы, находятся сейчас под арестом. Вам пришлось уехать именно потому, что вы боялись, что такая же судьба может ждать и вас?
Ну, я не боялась, но я действительно уехала, я просто посчитала, что нет никакого смысла мне там 21 год, тогда 20, сидеть там года 4 под арестом, и я не боюсь, но просто я хочу и свою жизнь, и там прожить с пользой, и эту пользу в том числе принести России, а мне не кажется, что в тюрьме можно принести какую-то пользу. Тем более я не Алексей Навальный, там, чтобы подавать пример миллионам людей.
Вы заговорили сами об Алексее Навальном. Сегодня начинается судебный процесс. Вы будете следить за этим процессом?
Я слежу вообще за всеми там процессами, которые связаны с болотным делом, и за профессором Алексеем, который не напрямую, но, естественно, связан, по сути, с болотным делом, тоже, конечно, буду следить.
Вы общаетесь, поддерживаете отношения с теми, кто тоже находится под давлением, и теми, кто проходит по этому делу в качестве обвиняемых?
Я общаюсь со многими, в первую очередь, я общаюсь с ребятами, которые в Украине, и я знаю, как у них там дела обстоят, и по возможности пытаюсь им помогать, потому что им одному уже дали официальный отказ в предоставлении убежища, остальные ждут убежища, но им, скорее всего, тоже откажут, и это, конечно, ситуация очень непростая. Они там остаются, по сути, без права на работу, без документов, да еще и с риском, что их пошлют обратно. Во-вторых, там есть много людей, которые периодически пишут и просят помочь там уехать из России, но, к счастью, это немногие люди, у которых реально есть большие риски, что их арестуют, а все остальные, они иногда это просто обсуждают, но решают остаться, потому что когда очевидного риска, что тебя арестуют, нет, лучше, конечно, оставаться в России и не убегать при первой же возможности. И в последнюю очередь я общаюсь с некоторыми ребятами, которые находятся под арестом, и это в первую очередь Ярослав Белоусов, который студент, и тоже сейчас уже почти год под арестом, и, в общем-то, сегодня как раз отправляла ему письмо о том, что недавно проходила акция студентов, которые требуют от ректоров заступиться за тех ребят, которые студенты, и которые сейчас находятся под арестом. Из таких 4. И один из моего вуза, Денис Луткевич, он тоже под арестом. И с теми, кто в тюрьме, я тоже общаюсь. Сижу, я просто ежедневно читаю новости. На самом деле я буду продолжать это делать до тех пор, пока я верю, что я могу вернуться в Россию. Я потому и слежу, чтобы знать, когда мне можно будет вернуться.
6 мая будет отмечаться годовщина событий на Болотной площади. Что-то будет происходить, например, в Таллине?
Я знаю, что здесь есть люди, которые там проблемой России интересуются, и многие из них мои друзья, но лично я ничего организовывать не буду, и если они решат что-то делать, что я не исключаю, то, скорее всего, это будет какой-нибудь пикет около российского посольства.
Вы будете принимать в нем участие?
Я думаю, что нет, потому что это немножко не та активность, которая может что-то изменить в России, на мой взгляд. Здесь есть необходимость помогать тем ребятам, которые уехали сейчас в Украине, потому что они, очевидно, не в безопасной стране. Есть необходимость пытаться как-то до Европы там донести, что происходит в России. Но какой смысл стоять у российского посольства, находясь в Таллине? По-моему, никакого. Вот в России есть смысл фиксировать здания и учреждения.
Говорила Анастасия Рыбаченко, обвиняемая в участии в массовых беспорядках в Москве 6 мая прошлого года. Вы слушаете «Радио Свобода», информационную программу «Свобода в полдень» во второй половине часа. Вернемся к главной теме нашего эфира, начавшемуся в Кирове суду над Алексеем Навальным. Митинг в поддержку Навального состоится этим вечером в Москве. А в Лондоне сегодня пройдет торжественная церемония прощания и похорон экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Ленинский суд Кирова перенес на 24 апреля слушание по делу о хищениях в Киров-Лесе в отношении гражданского активиста Алексея Навального и Петра Офицерова. В России сегодня 11-й день гражданской кампании «Один день, одно имя» в защиту обвиняемых по болотному делу. Сегодня, 17 апреля, день солидарности с 21-летней Анастасией Рыбаченко. В городе Эйлат на юге Израиля сегодня утром были слышны несколько взрывов. Представитель местной полиции заявил агентству «Франс Пресс», что по городу была выпущена ракета, которая упала на открытой местности. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступает сегодня в Государственной Думе с отчетом о работе правительства. В Москве в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко во вторник вечером состоялась церемония вручения национальной театральной премии «Золотая маска». Лучшим спектаклем большой формы был признан «Без названия» Евгения Марчелли Ярославского театра имени Федора Волкова. Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Вернемся к главной нашей сегодняшней теме. Суд в Кирове над Алексеем Навальным, который, как вы только что слышали в новостях, был перенесен на следующую неделю. Но, тем не менее, митинг в поддержку Навального, который был запланирован этим вечером в Москве, состоится. И мы поговорили с одним из организаторов этого митинга, координатором движения «Белая лента» Игорем Бакировым.
В Новопушкинском сквере с 18.00 до 20.00 пройдет митинг в поддержку Алексея Навального, поскольку 17 апреля с 9 утра начнется судебный процесс с Алексеем. Мы, конечно, не знаем, чем он закончится, но есть такая угроза, что от Алексея могут сделать нового политузника, что бы нам не хотелось. Также на этом митинге мы поднимем вопросы по проверкам НКО. Напомню, что проверкам со стороны Минюста в общей сложности они обещают подвергнуть более 9000 НКО. И по высказываниям одного из чиновников, половину из них следует закрыть. Также мы, естественно, выскажемся в поддержку «Голоса», как одной из самых эффективных организаций России в последнее время. Ну и вспомним имена всех, кого власть буквально за последний год, даже если уже можно сказать не за месяц, арестовала. Мы также подготовили спецвыпуск газеты с указанием всех событий за последний месяц, наиболее громких. Это и обыски и в Волгограде, и это и Кострома, Ярославль, Челябинск. То есть это все будет там представлено в специальной литературе и даже в специальном баннере, который будет висеть над сценой. Митинг согласован, численность на 1000 человек. Я думаю, что цифра эта будет точно выполнена. Не хочу, так сказать, заранее предрешать, но я думаю, что будет больше 1000.
О сегодняшнем митинге в центре Москвы в поддержку Алексея Навального рассказал один из его организаторов, координатор движения «Белая лента» Игорь Бакиров. Напомним предысторию уголовного преследования Алексея Навального и услышим еще несколько мнений о вероятном исходе процесса, который начался сегодня в Кирове, продолжится там же ровно через неделю. От адвоката Навального и от писателя Бориса Акунина с ними побеседовала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Так называемое дело Киров-Леса в отношении Алексея Навального было возбуждено еще в декабре 2010 года. Тогда кировские следователи предполагали, что Навальный принудил руководство компании «Киров-Лес» заключить невыгодный контракт на реализацию продукции. Через 2 месяца проверка этого была прекращена, потому что не нашлось состава преступления. После этого дело Киров-Леса несколько раз возобновлялось и вновь закрывалось. Однако 5 июля 2012 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от кировских следователей разъяснений, почему дело Навального все-таки закрыто. В тот же день стало известно, что уголовное дело в отношении Алексея Навального передано для расследования в Главное следственное управление Следственного комитета. 31 июля прошлого года Алексею Навальному предъявили обвинение и взяли с него подписку о невыезде. Обвинение было по более тяжкой статье, чем могло быть первоначально. В этот раз речь шла об организации растраты чужого имущества в особо крупном размере. По версии следователей, Алексей Навальный, будучи в 2009 году советником губернатора Кировской области, организовал хищение 10 тысяч кубометров леса вместе с генеральным директором Кировлеса Вячеславом Ополевым и директором Вятской лесной компании Петром Офицеровым. И это, по версии следствия, причинило ущерб бюджету Кировской области на сумму в 16 миллионов рублей. В марте этого года следственные действия были закончены и дело передали в Ленинский суд Кирова. Ни адвокат Ольга Михайлова, ни сам Алексей Навальный не сомневаются в том, что приговор будет обвинительным. Как минимум по 2 причинам. Во-первых, как говорит сам оппозиционер и многие его соратники, дело политическое и связано с антикоррупционными разоблачениями, которые публикует Навальный в своем блоге. Во-вторых, гендиректор компании «Кировлес» Вячеслав Ополев, который также проходит по этому делу, уже признал свою вину и получил 4 года условно. И это отразится и на приговоре Алексею Навальному, говорит Ольга Михайлова.
Приговор этот может повлиять на данное дело, поскольку в приговоре, где установлена вина Ополева, содержатся фразы, прямо указывающие на Алексея Навального и Петра Офицерова, фигурантов вот по данному уголовному делу. Соответственно, и следствие использует этот приговор в обвинительном заключении. Он указан как одно из доказательств виновности Алексея.
Говорила адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин 12 апреля в интервью журналистам газеты «Известия» заявил, что политика в деле Киров-Леса появилась только благодаря политизированности самого Навального. А дело могло и не стать достоянием общественности так быстро, но оппозиционер сам всеми силами привлекает к себе внимание и даже дразнит власть, убежден Владимир Маркин. Более того, официальный представитель Следственного комитета отверг идею о том, что дело против Навального приведет к тому, что он станет лидером оппозиции. А общественной деятельностью, по мнению Владимира Маркина, Навальный может продолжить заниматься и в колонии. Писатель Борис Акунин убежден, что дело Алексея Навального в итоге обернется негативно для самой власти, и Навального начнут поддерживать даже те, кто изначально не разделял его идей. Акунин также полагает, что оппозиционера ждет реальное наказание, которое станет знаком для фигурантов других уголовных уголовных дел, в частности, так называемого «болотного дела».
Вся эта затея с судом над Навальным выйдет для них боком в самых разных смыслах. В этом просто можно не сомневаться. Во-первых, это расшевелит город Киров, который почувствует себя, безусловно, в центре всеобщего внимания. Это всегда действует очень сильно. Во-вторых, это, безусловно, мобилизует несколько подрастерявший энтузиазм оппозиции. У них появится простое и ясное дело, вокруг которого можно объединиться. Это, конечно же, увеличит явку на демонстрации и митинги 6 мая. А главный результат, конечно, будет в том, что теперь они уже точно и несомненно лидером оппозиционного движения в России сделают Алексея Навального. Я не знаю, почему многие считают, что Навальному влепят что-то такое условное, чтобы он не избирался, и все. Судя по логике поведения этих людей, они его, скорее всего, во всяком случае, собираются они его посадить. И посадят они его или нет, будет зависеть от того, насколько сильно будет общественное сопротивление всему этому. Совершенно ясно, что если сейчас сядет Навальный в тюрьму, значит, в тюрьму сядут те, кто проходит по болотному делу, и так оно и будет идти дальше.
Это было мнение Бориса Акунина. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
А что думают о деле против Алексея Навального в других российских городах? За что, по мнению людей, его судят? Мы попросили корреспондента Радио Свобода в Иркутске Екатерину Вертинскую задать этот вопрос прохожим на улицах этого города.
Многие говорят, что за его политические взгляды. Но я думаю, что так как дело уголовное, то, скорее всего, подоплека-то есть и такая. Вот. А что касается его политических взглядов, его оппозиционной позиции вот этой вот, то, ну, я думаю, что это не такое весомое место он занимает в политической жизни страны, чтобы ради этого судить и сажать. Ну, не думаю, нет.
Насколько я знаю, ему инкриминируют кражу леса на большую сумму. Вы знаете, я в это дело как-то не очень вникал. Эти человек, мне кажется, довольно-таки так, на взгляд, то, что я видел его по телевизору, он такой симпатичный. А что там, как решит суд, уж я не знаю.
Наверное, за его взгляды на политическую систему России на сегодняшний день. Только за это.
Без понятия, я не слежу за этими вещами. Поскольку посмотрю телевизор, я еще больше расстраиваюсь по поводу нашей державы бывшей. Поэтому я новости, когда начинаются, я их переключаю. Но я даже не в курсе событий.
А это кто такой? Я вообще-то знаю Алексея Навального, но этот вопрос и говорит сам за себя ответ, потому что мне все равно, за что его судят или за что его не судят.
Да понятия не имею. Что-то про оппозицию. Я не слежу за новостями. Нет.
Я считаю, что он хочет пробиться в большую политику и действует незаконными методами в нашей России, конечно. Незаконными.
Ну, ясно, за политические взгляды, наверное. Что еще можно? Против нашего президента. Председатель правительства выступает за оппозиционер, ясно же, что.
Вопрос сложный, но мнение мое такое. Навальный играл роль, что-то вроде лакмусовой бумажки, своего рода магнита по выявлению протестно настроенных элементов, которых впоследствии необходимо властям, конечно же, нейтрализовать. Задачу он свою выполнил, и теперь на данный момент оказался просто не нужен. Поэтому его и устраняют. А механизм устранения может быть любой. В данный момент это суд, и если Навальный выстоит, то, думаю, запустят более жесткий механизм.
Так, жители Иркутска отвечали на вопрос, за что судят Алексея Навального. Екатерина Вертинская для Радио Свобода.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Ленинский суд Кирова перенес на 24 апреля слушание по делу о хищениях в Кировлесе в отношении гражданского активиста Алексея Навального и Петра Офицерова. В России сегодня 11-й день гражданской кампании «Один день, одно имя» в защиту обвиняемых по болотному делу. Сегодня, 17 апреля, день солидарности с 21-летней Анастасией Рыбаченко. Московский городской суд отказал сегодня в удовлетворении жалобы на продление ареста еще одному фигуранту дела о беспорядках на Болотной площади Николаю Кавказскому. Он оставлен под стражей до 6 июля. В Вашингтоне началось расследование в связи с отправкой в офис сенатора-республиканца Роджера Уикера конверта, в котором содержался смертельно опасный яд. Результаты лабораторного анализа показали, что это рицин, пострадавших нет. В Венесуэле в результате беспорядков после президентских выборов погибли, по последним данным, не менее 7 человек, арестованы свыше 130 человек. И официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 45 копеек, евро 41 рубль 11 копеек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода, как всегда, в начале часа, это примерно через 15 минут. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Лондоне состоятся торжественные похороны бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Первая и единственная женщина-премьер Великобритании скончалась 8 апреля от инсульта в возрасте 87 лет. Церемония прощания с ней состоится в Лондонском соборе Святого Павла. Официальные представители России не будут присутствовать на похоронах, рассказывает Наталья Голицына.
План похорон Маргарет Тэтчер был детально разработан специальным комитетом и получил кодовое название «Операция True Blue», что можно перевести как «Операция подлинной Тори» – синий символический цвет консервативной партии. В комитет по подготовке похорон входят представители правительства, парламента, консервативной партии, Букингемского дворца, Англиканской церкви, полиции, спецслужб и фонда Маргарет Тэтчер. Было решено, что похороны не будут носить государственного статуса, поскольку сама экс-премьер незадолго до кончины от него отказалась. Впрочем, статус торжественных похорон мало чем отличается от статуса государственных, разве что на это не требуются санкции парламента, а гроб на орудийном лафете везет не подразделение военно-морского флота, а шестерка лошадей. Обычно государственные похороны организуются лишь для британских монархов, хотя были и исключения. По королевскому разряду в прошлом были похоронены Исаак Ньютон, адмирал Нельсон и Уинстон Черчилль. В свое время Тэтчер высказала еще одну просьбу к организаторам своих будущих похорон – пригласить военнослужащих, участвовавших в Фолклендской войне 1982 года. Более 750 военнослужащих трех родов войск участвуют в церемонии ее похорон. И еще одна особенность траурной церемонии. На ней будет присутствовать королева Елизавета II в сопровождении супруга герцога Эдинбургского. Обычно на похороны экс-премьеров королева отправляет своего представителя. Последний раз Ее Величество почтило своим присутствием похороны политика в 1965 году, хоронили Уинстона Черчилля. Биограф Маргарет Тэтчер, автор многих книг о ней, Иэн Дейл, в интервью «Радио Свобода» разъясняет, почему похороны экс-премьера превратились в Великобритании в событие национального масштаба.
Такие политики, как Тэтчер, рождаются раз в столетие. У нее был своеобычный характер и глубокие и искренние убеждения, которые она без колебаний воплощала в жизнь. Ей удалось навсегда изменить Британию. Тэтчер внесла огромный вклад в окончание Холодной войны. Она первой заявила, что Михаил Горбачев – это человек, с которым Запад может иметь дело. Благодаря своим тесным и доверительным отношениям с Рональдом Рейганом, она практически стала посредником между двумя лидерами. Маргарет Тэтчер изменила Британию в самых разных аспектах. В частности, это она позволила бедным семьям, живущим в муниципальных домах, приватизировать свое жилье. После широкой приватизации она дала возможность рядовым избирателям стать владельцами акций бывших государственных предприятий. Тэтчер была удивительно целеустремленным политиком. Она знала, к чему стремилась, и создавала предпосылки для изменения политического климата.
За день до похорон гроб с телом Маргарет Тэтчер будет перевезен в часовню в здании парламента, где пробудет всю ночь. Утром 17 апреля его переправят в часовню Королевских военно-воздушных сил на Стрэнде, где водрузят на орудийный лафет, и откуда торжественная процессия, включающая сводное подразделение трех родов войск и гвардейский эскорт, направится к собору Святого Павла. Улицы, по которым направится похоронный кортеж, будут перекрыты. Вдоль всего пути будут стоять военнослужащие и полицейские. Предпринимаются беспрецедентные меры безопасности, поскольку полиция опасается возможных акций со стороны террористической организации «Подлинная Ира» и провокаций со стороны радикальных левых организаций. На пути похоронной процессии на крышах домов будут находиться снайперы. В центр Лондона стянуты дополнительные силы полиции, а среди зрителей будут присутствовать полицейские в штатском. По прибытии к собору Святого Павла похоронный кортеж будет встречен почетным караулом. 10 ветеранов Фолклендской войны на руках внесут гроб в собор. В это время прогремит артиллерийский салют из Тауэра. На поминальной службе в соборе будут присутствовать более 2000 приглашенных. Приглашение получили, в частности, представители более 200 государств и международных организаций. Приглашены все живущие бывшие президенты США, все бывшие члены кабинета Маргарет Тэтчер, бывшие британские премьер-министры Джон Мейджор, Тони Блэр, Гордон Браун, члены нынешнего британского правительства, лидер либористской оппозиции Эд Милибанд, глава Европейской комиссии Жозе Мануэл Барозу. Подтвердил свое участие в церемонии похорон президент США Барак Обама с супругой. А вот Михаил Горбачев и вдова Рональда Рейгана Нэнси сообщили, что не смогут прибыть в Лондон по состоянию здоровья. Приглашение не было послано президенту Аргентины Кристине Киршнер. Среди приглашенных деятелей культуры – писатель Фредерик Форсайт, композитор Эндрю Ллойд Уэббер, певица Ширли Бесси. Ну и, конечно, будут присутствовать дети Маргарет Тэтчер, 59-летние близнецы Кэрол и Марк и ее внуки. Церемония похорон транслируется телевидением и радио. Стоимость операции True Blue оценивается в 6 миллионов фунтов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Добавлю, что прямая трансляция церемонии прощания с Маргарет Тэтчер в эти минуты начинается и на сайте Радио Свобода www.svoboda.org. А мы завершим программу «Свобода в полдень» сюжетом, не связанным с политикой. Один из крупнейших в Подмосковье, Серпуховский историко-художественный музей, обладает уникальной коллекцией старообрядческих икон, которые являются особым явлением в русском церковном искусстве. Сейчас эти православные древности привезли в Москву, в Третьяковскую галерею, чтобы показать на выставке в рамках многолетнего проекта «Золотая карта России». На открытии выставки побывала моя коллега Лиля Пальвелева.
Большая часть из представленного на выставке происходит из собрания серпуховской купчихи старообрядки старопоморского согласия Анны Мараевой. Выставка в Третьяковке начинается со старинной фотографии, около которой поневоле задерживаешься надолго. Так уверенно и строго, с таким чувством собственного достоинства держится эта средних лет женщина. О заслугах Анны Мараевой перед Серпуховым рассказывает заведующая выставочным отделом Третьяковки Нина Дивова.
Это действительно была уникальная совершенно женщина, которая осталась вдовой в 37 лет, имела огромное дело. Это были ситцевые фабрики, которые построила в 15 году госпиталь для раненых, так называемая богадельня, где работали ее дочери, которая до сих пор находится рядом с музеем, и замечательный совершенно Покровский храм, куда было перенесено часть икон из Смоленной, которая находилась в доме, где теперь расположен музей. Сейчас это зал музея. И она, конечно, целеустремленно так собирала иконы.
Но не любые, а только иконы так называемого древнего благочестия. По поводу многих из них современные исследователи затрудняются с датировкой. То ли это совсем старинная вещь, лишь скрытая под позднейшими записями, то ли икона поздняя, 19-го столетия. Когда в специальной литературе упоминают о реставрации старообрядцев, слово «реставрация», как правило, заключают в кавычки. Послушаем разъяснение Нины Дивовой.
Старообрядческая реставрация предполагала иногда частично или полностью запись икон. Это делалось по разным совершенно причинам. Старообрядцы ведь выменивали даже из таких храмов, как кремлевские храмы, выменивали иконы, и чтобы потом в какой-то степени и бытование этих вещей было сокрыто тайной, иногда делался перевод на новую основу, иногда вещи записывались полностью, и, в общем-то, здесь нам пришлось перевести практически с 17-19 век одну икону, потому что основа была 17 века, но живопись уже 19-го.
Потому на выставке следует приглядываться к надписям на этикетках. Порой икона в целом сохраняет старинный облик, и лишь ее фон, да некоторые второстепенные детали переписаны в позднейшее время. Порой, напротив, более позднего и, что греха таить, грубого письма главное – только лики, а прочее – мастерское, изысканное. При этом, подчеркивает замдиректора Третьяковской галереи Лидия Иовлева, в какой-то момент старообрядцы стали по-своему развивать русскую иконописную традицию, что сделало их вещи не похожими ни на какие другие.
Они такие раритетные в большинстве своем иконы. Там много неожиданных каких-то очень интересных деталей. Поздние даже старообрядческие иконы, их очень интересно рассматривать, потому что они были как фольклор уже в какой-то мере. У них масса таких интересных, фольклорных во многом, заимствованных из апокрифов, из сочинений, древних деталей. И при сохранении канона общего и для старообрядцев, и никонианцев, скажем так, все же православные, общий канон, но детали чрезвычайно интересны и увлекательны.
И вот наблюдение Нины Дивовой по поводу одной из таких деталей.
Иконографический извод в некоторых случаях бывает единственным или практически малоупотребляемым, встречаемым. Например, есть там Богоматерь Толкская, на которой вот я лично, занимаясь когда-то тоже древнерусским искусством, первый раз увидела изображение реки Толги внизу.
И все же главный экспонат выставки не имеет примет старообрядческого извода. Это икона святой Николай Чудотворец 15 века. Безусловный шедевр древнерусского искусства лишь в этом году прошел реставрацию. Черная доска была очищена от потемневшей олифы и в первозданном виде впервые показывается зрителю. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. О развитии событий в программе «Время свободы» 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Что значит для вас свободная Россия?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней. Все ведь красиво.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули. Сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.